В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш сегодняшний умный парень Сергей Старовойтов, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений радио «Говорит МСК». Смотреть можно в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но давайте, наверное, начнем с одной из главных тем прошедших выходных. Это пасхальное перемирие, которое объявлялось по инициативе Владимира Путина. И, соответственно, важно понимать, а что это значит для внутренней политики, для российского общества?
Знаете, сразу после объявления пасхального перемирия мнения наблюдателей разделились, как принято говорить. То есть часть восприняли это с ликованием и говорили о том, что это некий хитрый ход, способ передать мяч партнерам, кто бы под этим не подразумевался. А мнение критиков звучало противоположным образом. Естественно, что любое перемирие даст возможность нашим врагам перегруппироваться, усилиться, получить какие-то военные преимущества. И звучало так, что не время для перемирий. Но в целом, если говорить, правильно же вы формулируете вопрос в двух плоскостях, то есть есть внешнеполитический аспект, и там мнение однозначно, что таким образом Путин показывает, что он менее ястреб, чем его пытаются представить на Западе, что он готов к компромиссам, что он не чужд миролюбивой риторики, и, в общем, что российское военно-политическое руководство вменяемо во всех смыслах этого слова. Конструктивно, рукопожатно, вменяемо. Понятно, что это скорее полезный для России нарратив, потому что наши противники пытаются представить все наоборот, что Россия некая империя зла, с которой невозможно договориться. Вот Путин показывает, что да, не только возможно договориться, но и даже, возможно, от России могут исходить некие миролюбивые инициативы. Но гораздо сложнее такого рода инициатива отражается во внутренней политике, ведь она приводит не только к таким расколам, о которых я говорил, в расколах в оценках, в расколах в прогнозах перспектив таких действий. Но очень важно понимать, что это еще и сигнал так называемой партии мира. Помните, был такой период, когда...
Партия войны и партия мира были,
да. Да, условно разделили, тогда тоже политологи любили высмеивать друг друга и сторонников использования таких символов, долго говорили о том, вообще существуют ли эти партии. Как знаете, есть бесконечная дискуссия о башнях Кремля, и существуют ли они или нет, и что под этим подразумевать. Вот ровно так же обсуждали, существует ли партия войны и мира. Но сейчас мы видим, что... Если говорить о партиях, может быть, и слишком смело, то, наверное, стоит говорить о полюсах более агрессивной политики и более миролюбивой политики. И мы видим, как президент между этими двумя полюсами балансирует. То есть, в какой-то момент Россия ужесточает свою риторику, подбирается не только во внешней политике, но и во внутренней. Ситуация становится более жесткой, более непримиримой к иным оценкам. А в какой-то момент происходят события, которые вряд ли можно называть оттепелью, некие такие микрооттепели, да, некие потепления отношений во внутренней политике, во внешней. Можно ли это считать эмоциональными качелями? или некими проявлениями стратегии меняющейся, или многополярности, или победой той или иной партии, трудно сказать. Но самое важное, что Россия демонстрирует таким образом умение играть гибко. Вот, мне кажется, это главный вывод, который понятен и на Западе, и внутри страны. Ну, и внутри страны это еще имеет такой эффект, знаете, эффект...
Ценностный, наверное, какой-то.
Ценностный. Того, что... Ценностный в том смысле, что власть не сжигает мосты. То есть, власть готова к разного рода диалогам. Вот что я имею в виду.
А кто придумал, что, в принципе, это же действительно вопрос трактовок в том числе, потому что это же очень хорошо видно, как противоположная страна, как украинская, как и американская, очень любят пиар, информационные кампании, целые волны информационные по тем или иным событиям. А с нашей стороны все очень сухо, все очень официально. Было принято в какой-то момент решение, да, что вот объявляется пасхальное перемирие, и об этом заявляется в течение 2 часов. И вау, эффект с той стороны, потому что выясняется, что та страна, она не про перемирие, не про мир. Та страна в большей степени про пиар и про то, чтобы рулить ситуацией. А тут у них почву из-под ног выбивают. Это просчитывается внутри, как вы думаете?
Я думаю, безусловно, все действия верховной российской власти просчитываются. И да, действительно, я согласен с вами, в них закладывается такая вау-составляющая, вау-эффект. Конечно, наша власть любит быть непредсказуемой в смысле непросчитываемости своих действий. Но это же тоже часть и военной, и политической стратегии, когда тебя не могут просчитать.
Конечно.
Вот этот ход с перемирием – это ровно такой, ну, некая остроумная комбинация, которую сложно было просчитать, или, по крайней мере, которая разрушает не только восприятие, но и планы и стратегии той стороны, угу. наших и партнеров, и соперников, и врагов открытых. Поэтому да, это все часть, понимаете, вот эта идея о том, что это тоже часть стратегии, да, это тоже сейчас обсуждается, но мы же понимаем, что... В целом, любые переговоры – это не только бесконечная хитрость, но это возможность пойти и на уступки, и на компромиссы, и на продемонстрировать жест доброй воли. Вот угу. я бы на самом деле это рассматривал в меньшей степени как некую хитроумную стратегию, конечно. Хотя и не без этого, а в большей степени все-таки готовность играть с открытым забралом, готовность быть конструктивным, потому что сейчас... Это спустя 3 года после начала спецоперации, после множества сломанных копий в мире, именно этого, мне кажется, и ждут и политики, и простые граждане во всем мире, что наконец-то стороны сядут за стол переговоров и начнут играть с открытым забралом, проще говоря, договариваться, перестанут хитрить, перестанут пытаться переиграть друг друга, а наконец-то договорятся о чем-то конкретном.
Это если ведь цели одинаковые, я прошу прощения, да, если цели там прекращения.
Да, ведь, понимаете, ведь это ровно это обещал Трамп своим избирателям, но до сих пор у него не получается это сделать угу. по многим причинам. И в данном случае Россия, конечно, играет на стороне Трампа, помогая ему добиться обещанных целей, ну и решая свои, конечно, геополитические задачи.
А не кажется ли вам, что за 3 года все-таки сгладилась вот эта поляризация, немножечко прошла между партией войны и партией мира в нашей стране?
Все стали умнее, трезвее и не такими порывистыми за это время. Это да.
Трезвее стали. Но интересен другой момент. Помните, когда Трамп, опять же, это про влияние внутри страны, Трамп заявлял, я прекращу этот конфликт там за день, я прекращу за 100 дней. Вот про 9 мая что-то говорю, все, в символы же любят, в символы. Здесь, в данном случае, кажется, что вот можно ли просчитывать это 30-часовое перемирие как действительно какую-то палочку-выручалочку для Дональда Трампа и приглашение все-таки решить этот вопрос вдвоем, потому что Украина не демонстрирует, соответственно, такой готовности, Украина вообще в свою игру, и кажется, что они прям, как это, неизвестны из другого уравнения немножечко.
Ну, это давняя идея президента Путина о том, что нужно разговаривать с людьми, которые принимают решения. Вот. И да, это тоже демонстрация. Вы понимаете, в меньшей степени. Это же не какое-то решение, которое может всерьез повлиять на исход вот этой ситуации. Это скорее жест доброй воли, такой же, как, например, обмен пленными. Ну, представьте себе, что одна сторона готова была обмениваться пленными, а другая не готова. Как бы это выглядело, да? Вот ровно сейчас это и происходит. Россия говорит всему миру, что мы готовы идти на жесты доброй воли, мы готовы вести себя конструктивно, миролюбиво, мы не фанатики, мы очень рациональные ребята, и с нами нужно разговаривать с точки зрения рацио.
А услышат? Услышат, как вы думаете?
На Западе уже услышали. Администрация Трампа уже услышала. В Европе не очень хотят это слышать, но тоже услышали. Понимаете? Одно дело услышать, а другое, нравится это или не нравится. Вот в мире-то это услышали. Но кому-то это нравится, а чьим-то интересам это не соответствует. Вот мы видим, как сейчас Западная Европа продолжает, вернее так, не дает Зеленскому выскочить из этой ловушки, ограничивает его в маневре. Да, частично это соответствует его желаниям и устремлениям, потому что он сформировался как президент войны, и после того, как война будет закончена, боевые действия прекратятся, Зеленскому необходимо будет становиться президентом мира, президентом поствоенного устройства. Очевидно, он к этому не готов. Там сменится вся парадигма, и у нас об этом мало говорят, потому что плохо знают Украину современную, вот, а у нас плохо знают многие страны мира, к сожалению, эксперты, и поэтому недооценивают и не рассказывают о том, что Украина представляет из себя лоскутное одеяло, состоящее из интересов множества кланов, и всегда так было. Вот те олигархи, которые, казалось бы, в какой-то момент ушли из повестки информационной, ушли из активной деятельности, вот эти все герои Майдана, герои всех...
Они
вот
появятся, этих, они появятся.
Недолежности. Да. Конечно, они не просто появятся. Мы с вами просто не представляем, какое количество переделов произошло за это время, сколько людей недовольных тем, что у них отобрали собственность, влияние, власть, деньги, физически кого-то уничтожили и родственников чьих-то, партнеров по бизнесу. То есть, все, что можно забрать, много у кого забрали. Но эти люди ждут своего реванша. И как только появится возможность реванша, появится возможность вот этой поствоенного устройства Украины, они, конечно же, все резко активизируются. И тогда в политике, в украинской политике наступит, ну, наступят очень веселые времена, и не факт, что нынешняя администрация Зеленского их переживет, а скорее факт, что не переживет.
Но здесь другой момент. Мы-то здесь предельно рациональные, понятные, милосердные, объявляя вот это перемирие. И для нас между собой, ну, как бы какие-то трактовки могут быть, могут отличаться, но в базе мы за то, что, да, это трудный конфликт, мы хотим мира, мы хотим безопасности, вопросы безопасности, но у нас проблемы, видимо, не знаю с чем, с донесением своей точки зрения, как бы вот с самого начала, про ту самую мягкую силу мы с вами тоже неоднократно говорили, или мы имеем дело с какими-то фанатиками и сектантами, которые сами себя убедили в том, что Россия ведет захватнические войны, и с этой позиции пытается обрабатывать часть внутренней российской аудитории, до которой может дотянуться. Вот просто можно ли ожидать, что, например, скажем так, вот эта рациональная, адекватная позиция, она все-таки найдет отклик и с той стороны, и там помогут нам доделать это дело до конца?
Скорее да, чем нет.
Вопрос времени, наверное, да?
Вопрос времени и вопрос того, что называется длинной волей. Кто кого пересидит, кто кого переживет, у кого нервы окажутся крепче. Ну, мы с вами видим, что Россия неоднократно доказывала, что терпеть и ждать мы умеем. Более того, у российского президента нет ограничивающего фактора времени, как бы это странно не прозвучало сейчас. И если Трамп на 4 года. И,
даже значит, на 2, там выборы в Конгресс еще, там они, еще были все.
Они, конечно, надеются, что после Трампа будет Венс, и так они продлят, там еще ряд сценариев рассматривается с возможностью политику республиканцев продолжать на президентском уровне, но это все пока из области таких политтехнологических стратегий. У российского президента этого ограничения нет, поэтому играть он может в долгую, угу, в отличие от партнеров, которые находятся и в Западной Европе, и в Штатах, ну, и на Украине в какой-то части. А в политике фактор времени один из важнейших. И вот сейчас мы видим, как российские власти этот фактор разыгрывают в полной мере, угу, никуда не торопясь, но в то же время никого не загоняя в угол, создавая какие-то коридоры и пространство для маневра. Я думаю, что, знаете, спустя 3 года после начала спецоперации всякая растерянность прошла, и то, что мы сейчас видим, это очень спокойная, планомерная работа. Угу. В этом направлении.
Да. Еще удивительная история, Сергей Игоревич. Помните, недавно Зеленский, 2 недели назад, давал интервью каким-то иностранцам, и его спросили, что вам придает силы. Он говорит, все возрастающая ненависть к русским. И вот интересный момент. То есть там русофобия и ненависть ко всему, ну, там, царскому, советскому, российскому, русскому – это питательная среда. Но удивительным образом конфликт, в котором гибнут мирные жители, такая страшная история с Курском была, с Курской областью, с Курским приграничьем. Но вот ощущение ненависти к Украине, есть такое подозрение, его вот все-таки не возникло. В чем этот парадокс? Там питательная среда, ненависть к русским, а у нас, несмотря на эту сложность, трагичность конфликта, ненависти к украинцам как таковой нету, и мне кажется, для той страны это большое открытие и непонимание, как это так. Столько сил было вложено, столько инвестиций было вложено.
Ну, ненависть – это характеристика малых народов. Большие народы никого не ненавидят. Это если просто... вы вспомните русскую историю, русские никогда никого не ненавидели. Ну, вот не в генетическом коде это. Более того, существовали мнения, что русскому медведю разозлиться бы не помешало чаще, чем он это делает. Вялость ли это наша национальная, какая-то, знаете, такая вот флегматичность медвежья, или что это такое, трудно сказать, можно обсуждать, что лежит в основе и в истоках вот такой характеристики национального характера. Но очевидно, что русский народ не проявляет такой жгучей, яркой, бесконечной ненависти к кому бы то ни было. Помогает ли это нам? Трудно сказать. Может быть, будь русские позлее, поагрессивнее, как-то помогало бы. Но пока, слава богу, страна существует, и народ существует, и как-то со всеми бедами со своими справляется. Вот. А маленький народ, окраинный, конечно, питается ненавистью к большим народам, пытается доказать, что иной скрепы, собственно, у них и не существует. Но если вдуматься, то страшнее что-либо придумать сложно, да? Когда объединительной идеей, национальной идеей является ненависть к соседу, старшему брату, большому соседу, да. Можно ли на этой ненависти ехать долго? Можно ли на ней построить национальную идентичность? В краткосрочной перспективе, наверное, да, мы видим, как у украинцев это получилось и получается. Угу. Насколько эта идеология проникла непосредственно в народ, вот здесь я бы поспорил. На мой взгляд, идеология ненависти к русским, идеология ненависти к России является религией правящей элиты украинской. Это необходимый элемент того, чтобы тебя приняли вот в этот орден, уж не знаю, как их правильно назвать, там, да, бандера фашистов, или там мы много разного рода вот этих придумали конструкций.
Ну, примерно понятно, да, о ком речь.
Выморочит. Но, в принципе, понятие. Некий правящий орден, некая правящая военно-политическая верхушка элитная, которая сейчас поработила
украинский народ, промывает мозги там от мала до велика, и, конечно же, да, какая-то часть симпатизантов появилась. Но насколько это глубоко укоренено в народных массах, и как глубоко это проросло, ну, опять же, к сожалению, мы этого не знаем. Да, существуют попытки закрытых исследований соцсетей, попытки разобраться, что же на самом деле украинцы думают обо всем этом. Ну, результаты открыто не публикуют, да и сами закрытые результаты тоже говорят о том, что, ну, в общем, нам бы это поглубже поизучать. То есть, у нас плохая экспертиза в этом вопросе.
Ага. Ну, интересно, может быть, она как раз и появится через некоторое время, потому что, мне кажется, этот аспект заслуживает какого-то наблюдения и исследования. Есть еще один аспект, который периодически возникает в контексте российско-украинского конфликта, это способность религиозных деятелей влиять на те или иные события. Это в контексте там Киево-Печерской лавры тоже обсуждали, вот этой украинской церкви, которая отделилась. Но сегодня скончался Папа Римский Франциск, и есть тоже повод поговорить, каково реальное влияние религиозных центров силы в современной Европе и России в контексте отношений между Россией и Европейским Союзом. Я помню, в самом начале специальной военной операции делал какие-то заявления Папа Римский Франциск, и тоже обсуждалось, что вот влияние Святого Престола, способность на какую-то дипломатические какие-то контакты по линии религиозных организаций. Имеет смысл, в принципе, это сейчас анализировать? Как вы думаете, что они могут?
Если вы сегодня слушали слова президента Путина по поводу кончины Папы Римского, то, в принципе, многое он сказал. Я неоднократно говорил, что президента Путина надо слушать дословно.
Не искать между строк, я помню, вы это в этой студии говорили, да. Да,
да, не надо искать. Вот найдите сегодняшнее заявление, он все сказал о роли и значении Папы Римского для внешнеполитической деятельности, в том числе России. Это очень комплиментарная оценка, это оценка этой роли как очень полезной для России. То есть президент Путин воспринимал всегда Папу Римского, и я думаю, не только как персону, но и как функцию, как должность, именно как посредника дипломатического характера, как внешнеполитического игрока, который помогает во многих сложных процессах. Ну и давайте не забывать, что при всей религиозности американской администрации, нынешней американской администрации, ну, хоть Трамп и протестант, но Джей Ди Венс католик.
Да.
Ревностный католик. Известна его фотография и с аудиенцией с Папой Римским, и его позиционирование себя как ревностного католика. И, конечно же, вот поэтому звучали такие оценки, что, например, рождественское перемирие, которое объявил Путин, это в том числе попытка быть понятным религиозной американской администрации, да, для которых такого рода символы пасхальные очень важны, и президент им посылает, Путин, такой сигнал, что он тоже находится в контексте христианской культуры, христианской религиозности. Ватикан важен, об этом говорил и патриарх московский, и, как я уже сказал, президент. Да, Россия делает ставку на посредничество Ватикана в деле урегулирования российско-украинского конфликта.
Роль Ватикана и там, Русской Православной Церкви, вообще религиозных организаций, будет расти в связи с пониманием всеми сторонами, что конфликт имеет экзистенциальную какую-то опасность, почву, и нужно взывать не просто к рацио, а нужно взывать к каким-то фундаментальным вещам?
Во многом да, потому что обратите внимание, как мы позиционируем конфликт. Это конфликт света, добра и христианских ценностей, традиционных христианских ценностей, против неприкрытого сатанизма, против антирелигиозной активности, против милитаризма и против отрицания самой природы человека. То есть, это, другими словами, конфликт добра и зла классический, где Россия доказывает тем, что мы находимся на стороне света, на стороне христианских ценностей, а Украина находится на стороне вот этих сатанинских, либеральных, трансгуманистических и прочих ЛГБТ, значит, да, вот, и философии, и идеологии, и религии.
ЛГБТ запрещенная организация, должны мы это обязательно говорить. 15.30, да, новости. Да. Продолжим через 4 минуты.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». А, и теперь я предлагаю Сергею Игоревичу акцентировать внимание на одном из регионов Российской Федерации. А, суд арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Я подсмотрела ваш телеграм-канал «Старовойтов о политике». Вы написали, что дорого Смирнов заплатил за 7 месяцев своего губернаторства.
Да, это действительно очень трагичная история. К сожалению, бывает и так.
Трагичная в каком плане? Ну, то есть, хорошо, когда человек соглашается на должность губернатора, он не предполагает, что его будут просвечивать от и до, за ним будут тщательно следить, любая ошибка будет трактоваться как, ну, в общем, не случайность, а что-то целенаправленное. Ну, то есть губернатор продолжает оставаться расстрельной должностью. Примерно так, нет?
Ну, вы знаете, не хотелось бы, конечно, вот сейчас забегать вперед, но я скажу, что мы как-то все немножко забыли, в первую очередь, в СМИ, чиновники и разного рода обличители, что существует такое понятие, как...
Презумпция невиновности?
Презумпция, да, невиновности.
Пока когда, он подозреваемый, да?
Ну, конечно, он пока подозреваемый, никаких оценок еще суд своих там не выдвинул, следствие не закончено, да? Но обратите внимание, как сейчас вот эта долгая, многолетняя пропаганда борьбы с коррупцией, как она играет на формирование оценок. Ну, если арестован, то уже как бы виноват. Не знаю, на самом деле, виновен Смирнов, невиновен Смирнов. И кто еще, кстати, важный момент, помимо Смирнова...
Там компания, корпорация.
Этих, была, ну, да. Может оказаться, да, на скамье подсудимых. Ведь давайте не забывать, что Смирнов был заместителем у нынешнего министра транспорта Старовойта. И фортификационные сооружения, о которых идет речь, они строились еще в тот период. Конечно, я далек от кровожадности, и дай бог, чтобы... там поменьше людей наказывали и поменьше людей совершали преступления, да, все оказались в итоге честными, благополучными, ответственными чиновниками, но мы с вами знаем, что опыт говорит об обратном и практика говорит об обратном. Угу. И вот сейчас регион, к которому приковано внимание всей страны, вдруг выяснилось, что да, мало того, что человек, которого подозревают в коррупции, в хищении государственных средств, не только в этот период, когда уже совершались эти преступления, не только его назначили временно исполняющим обязанности губернатора, а назначает президент, если вы помните, это значит, что какие-то ответственные люди, у которых лежали какие-то папочки и были возбуждены уголовные дела, ну, очевидно, вовремя не сообщили о том, что Смирнов... находится под подозрением. И это большой вопрос уже к ним, да, когда президенту относили соответствующего рода документы на его согласование в должности в Рио. Потом люди проголосовали за него. Он являлся представителем «Единой России». И на
какая
выборах
цепочка? Фигуры... Цепочка.
Конечно, да. Ну, то есть, я говорю вот о чем, что вы, дорогие товарищи, его легитимизировали сначала в течение 7 месяцев, а потом выгнали... пинком под одно место и отправили под суд. На мой взгляд, это вредит в первую очередь самой, ну, громко говоря, сакральности власти региональной. Угу. Ну, какая уж там сакральность, да, у наших губернаторов. Ну, хотя бы даже репутации, давайте говорить проще. Нельзя, если есть некоторые сомнения, назначать людей на такие ответственные должности. И потом он не справился с одним, не справился с другим, и в итоге выяснилось, что он еще и казнократ, да, сейчас, в чем его подозревают.
Усугубляется это еще и тем, что действующий губернатор там священника пригласил в кабинет.
Ну,
про имидж. Но здесь в Корее имиджевая вот эта составляющая, не знаю, все это в пиар какое-то превращать или в то, что был вроде бы святым, а потом стал резко не святым, ну, какая-то такая история получается.
Я не представляю, как Хинштейну это поможет, конечно. Это скорее демонстрация собственных имиджевых характеристик, демонстрация собственной религиозности, глубины своей веры. Причем давайте смотреть на вещи прямо. Таким образом, Хинштейн демонстрирует не какую-то не свою богословскую вот, или ценностную, да, а скорее это же вот освящение, это же что-то вроде... это очень суеверно, да, давайте так. Это ритуал, который сформирован нашими суеверными взглядами. Это некий магический ритуал в хорошем православном смысле этого слова. Но надо ли губернаторам демонстрировать настолько свою особенность своей религиозности, да, или нет? Это, конечно, большой вопрос. Но давайте посмотрим, продолжится ли, скажем так, какие формы еще, в каких формах еще будет проявлена религиозность губернатора Хинштейна, да? Вот сейчас он осветил кабинет, ну, будет просто интересно наблюдать, что он еще сделает, например, какую пользу принесет Русской Православной Церкви в регионе, да? Может быть, какое количество приходов будет открыто, как он поможет местной епархии продвигать ценности русские православные. Вот это будет, конечно, действие. И задав сейчас вот это направление в своей работе, конечно же, будет интересно смотреть, как он его, как и чем он его продолжит.
А слушатель наш говорит, а не похожа история с бывшим губернатором Курской области на глобальный аудит, который был устроен, например, в отношении чиновников Министерства обороны в прошлом году? Имеет смысл вообще сравнивать эти вещи?
События в Курской области являются частью этого аудита, который до сих пор продолжается в Минобороны.
Вот так, интересно. Наши слушатели говорят, регулярно наблюдаю за деятельностью губернатора Гладкова, который публикует в Телеграме очень много информации, связанной с жизнью в регионе. И есть и Курская область многострадальная, потому что ее только-только сейчас освободили от ВСУ. Имеет ли смысл здесь анализировать схожесть подходов губернаторов и стиль Гладкова? Это его индивидуальный, то есть это про роль личности в истории или нет? Александр спрашивает. Такой большой вопрос.
Во-первых, конечно, Хинштейну надо еще постараться, чтобы его жители региона воспринимали так, как белгородцы воспринимают Гладкова. Гладков, во-вторых, Хинштейну, конечно же, легче, как и многим другим главам регионов, потому что Гладков стал первым губернатором, который на собственном примере формировал то, что сейчас называется управленческими практиками в период специальной военной операции. Не было в России такого региона, где надо было губернатору вот так на ходу учиться решать проблемы, общаться с жителями, выстраивать иные способы формата коммуникации и формы реакции. Ну, вы вспомните, что с Гладковым-то происходило за это время. Его террористические группы на Стрелке вызывали к себе.
Был такой, помню, да-да-да.
У него в Новый год разбомбили детский каток. Это не приведи, вот ни при каком сценарии, ни для одного губернатора не приведи Господь. То, с чем Гладков столкнулся за эти годы, это ад кромешный для любого управленца. Понимаете, ему надо руководить регионом, следить за тем, чтобы из региона массово не побежали люди, то есть сохранять то, что позже получило название «мирная повестка» Гладкова. И причем это делать так, чтобы никто не был недоволен, потому что люди находились в таких в травмирующих обстоятельствах. И вот попробуйте, еще переформатировать свою команду, увольнять тех, кто не справляется в этих условиях, приглашать работать специалистов, которые ни за какие деньги не хотели ехать в воюющую Белгородскую область, да, под постоянными обстрелами. Мы знаем, как сложно найти чиновников, например, в Донецк, Луганск, Запорожскую область. Но вот в Белгород не легче. Поэтому то, что сделал Гладков за это время, это, конечно же, управленческий подвиг. Недаром президент очень его ценит и наградил прямой с собой связью. Это редкость для глав регионов, но Гладков имеет возможность связываться с президентом напрямую. Не думаю, что он этим злоупотребляет, но те объемы федеральной помощи, которые идут в Белгородскую область, конечно, говорят о том, что он, этот ресурс личной заинтересованности президента, конечно, он его реализует. Поэтому я бы здесь Гладкова просто оставлял за скобками, потому что это, ну, некий уникальный и очень ценный для российского губернаторского корпуса и актив, и пример. У Кинштейна другая ситуация, да, Белгородскую область не оккупировали, у Кинштейна ситуация иная, связанная с тем, что вражеские войска зашли и частично до сих пор остаются на территории региона, но ему, по крайней мере, есть на чей опыт посмотреть в этом плане. Но, безусловно, интересно будет понаблюдать, как он будет решать некие уникальные проблемы, которые тоже возникают в Курской области. Да? Угу. Не так просто, если вы посмотрите сейчас, несмотря на, казалось бы, да, что война все спишет, и можно вот спокойно говорить о том, что, ребята, давайте дождемся вот мирных времен, но сейчас...
Но нельзя жить, зажмурив глаза, потому что жизнь-то, она здесь сейчас происходит.
Например, в Курске, я вам скажу, посмотрите, в Курске там активно граждане протестуют против вырубки скверов. То есть, это абсолютно такая гражданская инициатива мирного времени. Да. Они говорят городским службам, мэру, прекратите вырубать наши любимые скверы и объяснять это все, ну, неким там благоустройством. Ну, люди адаптируются, да, здесь обстрелы, а здесь они хотят сохранить скверы, понимая, что они и дальше будут жить в этом городе. Это, мне это нравится, понимаете, нравится вот это сочетание экстремального и в то же время желания горожан жить на жизнью такой, да, вот своими городскими заботами. Это говорит о том, что...
Об адаптивности психики это прежде всего еще говорит.
И не только, и то, что мы это все переживем, и вспомните, как в ковидные времена казалось, что это никогда не закончится, да, и эта реальность будет с нами всегда. Ну, сейчас мы мало об этом вспоминаем. А человек в маске на улице вызывает скорее живой интерес, чем понимающую улыбку.
Вы говорите про кадровые проблемы, определенный кадровый голос. А каким образом его решать на вот приграничных, в приграничных районах и на новых территориях? Это резерв из участников СВО или все-таки это чиновники с гражданки, что называется? Которых нужно мотивировать, не знаю, деньгами ветеранов, туда завлекать.
Понимаете, ветеранов специальной военной операции, обладающих такими компетенциями, не так много. Кроме того, давайте не забывать, что если власть предлагает участникам специальной военной операции должности, это не значит, что эти должности устраивают самих участников операции. Ну, не все же чиновниками родились, да? Более того, ну, давайте себе представим любого ветерана СВО, которому говорят, ну, вот садись в кабинет, сиди, перекладывай бумажки, отчитывайся, отписывайся везде, в общем.
И лишнего не говори ни в коем случае.
Да, не говори «нет», старайся всем улыбнуться и понравиться. Помните в фильме «Свой среди чужих» был такой герой, шашкой рубит, значит, вот этот бухгалтерский стол, свои документы, и кричит «больше не могу». Вот я считаю, что скорее найти того, кто сможет стать чиновником, это большая трудность. Во-вторых, научить тоже надо время на это. В-третьих, какая-то часть чиновников ушла на спецоперацию и вернутся уже и ветеранами, но и чиновниками бывшими, да? Это тоже один из способов как бы, ну, некого компромисса и того, чтобы чиновники понимали психологию людей, которые прошли спецоперацию. И, наверное, еще один вариант – это, конечно же, тот карьерный лифт, который дает возможность службы в сложных экстремальных условиях. В политологических кругах появился такой термин «карьера через Донбасс». Когда ни одного чиновника, по-моему, это родилось, когда Хаценко назначили, бывшего премьера Донецка, назначили губернатором Омской области, и после этого начался тренд на назначение чиновников, которые прошли и обладали вот этим донецким военным и околовоенным опытом, ЛНР, ДНР, назначали на должности на большой земле в исторической России. И вот тогда стало понятно, что это действительно является отличным карьерным лифтом и способом доказать свою преданность государству. Это некие чиновники, обладающие знаком ну, особого отличия, да, особым, таким особым качеством, что ли, обладающие. Поэтому, да, такого рода опыт тоже будет цениться. И человек, обладающий боевым опытом и претендующий на должность в госорганах или на муниципальной службе, конечно, будет получать какое-то преимущество при назначении.
Но речь идет, помните, у нас был вот этот золотой какой-то кадровый резерв, потом была мода на чиновников-технократов. То есть, короче говоря, какая-то мода формировалась постоянно, и обязательно должен был быть некий блок людей, стратегический запас, что называется, которых потом отправляли на те
кадровая скамейка, да, Евгения, но я бы не рассматривал не это так. Исключить. Как моду или желание по-разному брендировать один процесс, я бы предложил вам посмотреть на это как на попытку федеральной власти не остаться без исполнителей на местах. Угу. То есть, это постоянный признак ответственного руководства, да, понимать, а кем ты заменишь тех, кто сейчас... Кем ты заменишь тех менеджеров, которые сейчас у тебя выполняют какие-то оперативные задачи. Ну, то есть, это скорее хороший признак, и признак того, что система устойчива и пытается воспроизводиться, причем в качественных форматах, да.
Мы пока с вами про кадровые проблемы говорили, я вспомнила вот этот вот момент на протяжении, там, сколько, 10-15 лет, наверное, очень модно было, когда у нас в парламент приходили люди искусства, люди спорта, занимали какие-то позиции, кто-то успешно, кто-то неуспешно, и так как выборы в Государственную Думу через некоторое время будут, и мне тут в голову мысль пришла, а певцов и спортсменов не заменят ли блогеры?
Их сейчас принято называть не блогерами, а инфлюенсерами,
как инфлюенсеры, нам
кто сказал, по-моему, депутат Госдумы Горелкин.
Да-да-да, он занимается этим, плотно ими занимается.
Да, ну, механика там одна и та же. Ведь кто такие спортсмены, артисты, блогеры, инфлюенсеры? Это лидеры общественного мнения. Те люди, которые популярны в широких общественных массах и имеют возможность... формировать чужие оценки. Это некие спикеры от власти, проводники идеологии. Это такие, в широком смысле слова, лекторы общества знания. Выполняя депутатскую функцию, они, конечно же, в своей пропагандистской части, в своей агитационной части, они выполняют свои задачи. Ну, если верит народ певцам, ну, пусть певцы идут и рассказывают, как власть старается для людей. Если верят спортсменам, и спортсмен пользуется уважением, ну, давайте включим его в тройку, в пятерку, в десятку, и он будет усиливать нашу партию, да, вне зависимости, какой бы она ни была. Если блогер может словом убедить в чем угодно и кого угодно, ну, пусть он лучше будет от лица партии убеждать избирателей в том, что партия молодец, и надо за нее проголосовать. То есть, механика очень простая. Это пропагандисты, агитаторы и полезный ресурс для любой политической силы.
Я в чем спрашиваю, просто вот когда был массовый отход людей, представителей творческой интеллигенции, будем говорить так, за границу в связи с тем, что специальная военная операция началась, они громко заявляли, что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, и уезжают в Израиль, поэтому отдельная ирония здесь есть. А вдруг... Возникла дискуссия следующая. А почему люди, которые хорошо поют, может быть, прекрасно выступают на соревнованиях, но вдруг возомнили себе, что они не просто лидеры общественного мнения, которые могут за собой кого-то потащить, а это какие-то политические деятели? Но если ты хорошо поешь, это не значит, что ты понимаешь все процессы, которые происходят в мире. Много на себя берут, иными словами, нет?
Ну, действительно, популярность у нас становится... неким универсальным понятием, об этом еще в советское время говорили, о том, что если академик Сахаров разбирается в ядерном синтезе, то это не значит, что он еще авторитет в вопросах морали. В общественной дискуссии об этом принято забывать, и популярность становится мерилом некого еще морального веса, морального авторитета. Ну, так повелось, с этим ничего не поделаешь, и это нужно только учитывать. И, конечно, везет той нации, где лидеры общественного мнения моральные являются такими проводниками полезных идей. И, конечно, плохо, когда мы получаем из интеллигенции пятую колонну, как-то и произошло в России. То есть все те люди, которые должны были вести и поддерживать страну в тяжелый период, вдруг оказались редкими сволочами и вначале вредили, потом мигрировали. Да? Ну, так. Это, конечно же, говорит о предусмотрительности самого государства, да, кого поддерживали, кому помогали, и как, собственно, была налажена селекция совести нации, да, как ее выращивали. Ну, что-то не дорастили. Ну, давайте, опять же, не обобщать. Мы понимаем, что часть журналистов стала заняла прогосударственную позицию, да, часть писателей заняла прогосударственную позицию, певцов, ну, во всех сферах это произошло. Может быть, не в том количестве, которым хотелось бы патриотически настроенным гражданам и государству, но сказать, что уж совсем все уехали, все бросили
страну. Нет, как раз здесь интересный другой момент. Люди, которые уехали, умудрились сформировать мысль, что вот если они уедут, то, соответственно, здесь все закончится. Помните этот знаменитый диалог двух иноагентов, который говорит, самое трагичное для нас – это то, что жизнь там без нас продолжается. А мы, как будто бы оставаясь здесь, начали открывать для себя страну заново и понимать, что как бы есть чем гордиться, есть что делать, есть чем заниматься, есть на что жить, есть чего хотеть, самое главное, для своей страны. Ну, то есть переоценка ценностей произошла за последние 3 года. Как этот эффект объяснить?
Россия внезапно оказалась изолирована от внешних воздействий. Произошла депривация. Если сейчас модно использовать слово «детокс», ну вот произошел такой информационный идеологический детокс, если угодно. И информационно вот пережив шок первого времени, мы вдруг начали внимательно вглядываться в себя. Ну, произошло это на разных уровнях. На уровне внутреннего туризма мы вдруг открыли, что, оказывается, есть огромное количество малых городков, куда можно съездить на выходные и провести неплохо время. Да? Посмотреть, как в ближайшем Подмосковье расцвели множество городов. Отличный сервис, есть что посмотреть, есть куда сходить. В информационном плане мы вдруг поняли, что агрессия, вот эта попытка отменить Россию, привели к тому, что мы начали копаться в своей истории, в себе, в своей исторической памяти и искать, а что же все-таки в нас есть хорошего. И нашли это хорошее в себе, увидели, и начали гордиться этим хорошим. И вот так вот шаг за шагом вдруг мы обрели себя новых. То есть мы, конечно, эволюционировали за это время. Нужно ли стране было бы это повторять, если бы не, как бы вот сама ситуация нас к этому не подтолкнула? Ну, наверное, опыт такой травматичный, болезненный. Выйдем ли мы очищенными и вот через это страдание, пережитыми это? Ну, конечно, да. Конечно, да.
Это не про...
То есть Россия, знаете как, Россия 25-го года и Россия 21-го – это, конечно, две разные России. И я думаю, что мы с вами даже, если... Проведите такой эксперимент, я время от времени это делаю, зайдите, почитайте информагентство и газеты 21-го года. Вы, во-первых, очень много будете смеяться, читая
темы,
тех авторов,
темы беспокоили, да?
Которые сегодня звучат совершенно по-другому. Вот те спикеры, журналисты, политики, артисты, какие вещи они говорили, но это, с одной стороны, смешно, с другой плакать хочется. А темы нас интересовали совершенно другие. Ну, и если вы погрузите себя на там, час-другой в эту атмосферу, вы, конечно же, поймете, что это две разные страны.
Сергей Старовойтов был с нами, политолог, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб региона». Сергей Игоревич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения, всегда на связи.
Далее информационный выпуск. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.